Большим о маленьких.
Друзья, всех приветствую. Это программа «Большим о маленьких». Меня зовут Андрей Матюхин, и, как обычно, в это время мы общаемся с педиатром Антоном Равдиным. Он уже с нами на связи. Антон, приветствую вас.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Всех рад приветствовать.
Напомню слушателям, что у нас не только трансляция в формате аудиовещания в FM-диапазоне, но и, конечно же, видеоформат. Заходите в наши аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутуб. Не забывайте, что за нами можно наблюдать пристально. И в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Ну и, конечно, для ваших вопросов напомню наш WhatsApp 8-968-766-3311, телефон +7-495, если вы звоните не из Москвы, и номер 95-95-91-2. Антон, уже не первую программу мы разбираем с вами вопросы от слушателей. Они довольно... Ну, я бы так, знаете, применил такой политический термин «разновекторные». Но поскольку людям важно знать ваше мнение, важно понимать, а что же делать с ребенком, с маленьким ребенком, с подростком, то мы, собственно, не будем эту традицию, а это уже, ну, некоторая традиция, нарушать. Мы прям пойдем по вопросам. Они действительно, может быть, не похожи один на другой, но так или иначе, часть этих вопросов связана с холодами, с простудными заболеваниями. Это и понятно. Например, вот синоптики обещают, что 13 числа в Москве, 13-14 будет до минус 30. Кто-то, может, вообще на улицу не пойдет. Но для кого-то, да, представляете, ну а для кого-то это будет некоторое испытание, но тем не менее. А простудные заболевания у нас никуда не уходят вплоть до там марта-апреля. И это топовая тема. Вот с них мы и начнем. И первый вопрос следующий. Ребенок слишком часто болеет ОРВИ. Тут, правда, возраст ребенка не указан. Ну, может быть, мы чуть расширим, да, и пойдем там от возраста не совсем грудничков, а там 3+, или там 5+. Ну, вот написано, что ребенок слишком часто болеет ОРВИ. Нормально ли это? Ходим в детский сад постоянно... ходим в детский сад, ну, значит, возраст понятен. Постоянно в группе кто-то простужен. Ну, вопрос, видимо, от мамы, да, нормально ли это, что можно сказать?
Да, ну, вопрос, собственно говоря, такой он фундаментальный, очень часто задаваемый, обсуждаемый и всегда будет актуальным. Нормально ли это? Ну, скорее, конечно, это нормально, поскольку вы не встретите ни одного родителя, который сказал бы, что мой ребенок посещает детский сад и вот там за год ни разу не заболел. Такого не бывает, особенно когда это там первый год в детском саду. И на самом деле даже дело не только в детском саду, а в принципе в организованном коллективе каком-то. Если ребенок не посещает организованные коллективы до школы, то выйдя в школу, он будет болеть ровно так же часто, как он болеет в детском саду. И бытующее между родителями такое мнение, что вот я не буду отдавать его в детский сад, я сама его там буду с ним заниматься, развивать, а пусть он подрастет, окрепнет, иммунная система созреет, и только потом мы его отдадим в школу, да, чтобы он реже болел. Это абсолютно неправильное мнение. Если кто-то не хочет отдавать ребенка в детский сад, это его святое право и его выбор. Да, вы не обязаны это делать, но если вас останавливает только то, что ребенок там будет чаще болеть, то, пожалуй, это неправильная мотивация, да, неправильный выбор. Бывают, конечно, иногда нюансы, но это крайне-крайне редко, и тут уже надо разбираться индивидуально, когда действительно там есть какие-то проблемы и приходится детей на какое-то время из детского сада рекомендовать забрать. Но это действительно вот, ну, прям и вот действительно крайне редкая ситуация. Чаще всего все-таки дети продолжают ходить в детский сад и, да, периодически болеют. Связано это с тем, что иммунная система, она от рождения не имеет большого количества антител к различным заболеваниям. Да, материнский иммунитет, естественно, ребенку передается, но долго ли он циркулирует? Да, при грудном вскармливании какие-то антитела материнские тоже передаются, но долго ли они циркулируют? В том-то и дело, что нет. И для того, чтобы ребенок начал реже болеть, ну, неважно, человек начал реже болеть, да, этот же ребенок, который, родившись где-нибудь там в отдаленных районах Крайнего Севера, который людей, кроме родителей, в глаза не видел там лет 10, он может практически никогда и не болеть. Но зато, когда он попадет в какой-нибудь эпицентр в каком-нибудь городе, он начнет очень активно болеть. А для того, чтобы не болеть, надо выработать какое-то определенное количество антител к наиболее часто встречаемым вирусным, все-таки в основном инфекциям. Да, без этого никуда. Есть детские заболевания, да, они даже там по номерам делятся. Да? Первая болезнь, вторая болезнь, третья болезнь. Мы об этом как-то разговаривали тоже. Есть передача, можно послушать. Вот. И это те заболевания, которые считаются детскими не потому, что ими могут заболеть только дети. Нет, ими могут заболеть кто угодно. Но просто взрослые не болеют, потому что они в детстве уже переболели. Они настолько часто встречаются, что практически невозможно дорасти до взрослого возраста и не встретиться с этими инфекцией. Ну вот и в детском саду то же самое. Скученность людей есть? Есть. А какие-то вирусы витают? Да, они везде, всегда вокруг нас витают. Просто для взрослых они уже не страшны, а дети, да, подвержены этим заболеваниям периодически. Вот и все. Да, это абсолютно нормально. И, как мы обычно говорим, иммунитет мы оцениваем не по тому, сколько раз ребенок болеет, а по тому, как он выздоравливает. Если этот ребенок выздоравливает самостоятельно, без каких-либо там каждый раз антибиотиков, без госпитализации и так далее, с поправкой на то, что, ну, как бы допустимо у любого человека, да, тяжело перенести какую-то инфекцию. Это не значит, что у него там какая-то совсем беда с организмом. То есть, если большинство заболеваний проходит самостоятельно и кроме симптоматического лечения не требует ничего, уход, питье, снижение температуры там, и так далее, окружающая атмосфера, увлажнение, проветривание, вот это все. И ребенок выздоравливает, то все у него хорошо с иммунитетом. Просто этот период жизни надо пережить. Так же, как период колик, так же, как период психологического дискомфорта в пубертате и так далее. Просто надо пережить. Вот и все. Угу. Давайте к следующему.
Да. Хорошо. Тогда вот, ну, связан, я так понимаю, вопрос второй у нас с первым. Ребенок слишком сильно потеет ночью, но при этом форточку боимся открывать, чтобы не продуло. Может ли это быть симптомом какой-то болезни? Если да, то какой? И стоит ли бояться сквозняков? Как часто из-за этого простужаются? Вот такой вопрос.
Хороший вопрос, тоже достаточно часто встречающийся. Смотрите, ну, во-первых, надо понимать, насколько активно ребенок пьет. Просто надо самим себе ответить на этот вопрос. А не много ли он жидкости потребляет? Если в совокупности с тем, что он активно потеет, он еще, ну, если это маленький ребенок, там в подгузнике, допустим, он там за ночь приходится еще и два подгузника менять, то подумайте насчет питьевого режима, и тут даже, может быть, и с врачом есть о чем пообщаться. Если это ребенок, который в течение дня абсолютно нормально себя чувствует, ведет, и нету какой-то повышенной потливости, и она проявляется ночью, только ночью изолированно, подумайте еще насчет все-таки температурного режима. Температурного режима в комнате, того, как вы одеваете ребенка, может быть, у него толстая пижама, сверху накрыт еще одеялом, вязаные носочки, ну, все как мы любим, в общем. И закрытое окно, и кровать еще и рядом с батареей. Ну, тут, наверное, вообще сложно не потеть в такой ситуации, будучи даже не ребенком. Просто почему-то, да, на самом деле, я сейчас не пытаюсь никого обвинить или посмеяться над кем-то, просто это факт. Да, почему-то есть такое мнение среди старшего поколения, наших бабушек, дороголюбимых и уважаемых, что детей надо одевать, как на Северный полюс, круглогодично. Всегда, что дети, им всегда холодно и всегда голодно, что детей надо круглосуточно кормить, и круглосуточно на одни носочки надевать вторые. Да, это как проявление такой любви и заботы, да, что я могу накормить и одеть. Накормить и одеть. Да, это самые такой, вроде, базовые какие-то, да, потребности. Но они немножечко перебарщивают, так мягко говоря. Вот. Если что-то из озвученного относится к вашей ситуации, да, то надо устранять. А дальше еще один момент. Все-таки в большинстве случаев, если это изолированная потливость и больше никаких жалоб и вопросов у вас самих к ребенку нет, и ребенок периодически ходит в детскую поликлинику, особенно там первый год, когда практически каждый, ну не практически, а каждый месяц ребенок должен появляться в детской поликлинике для просто оценки состояния здоровья. Не потому, что что-то случилось, а потому, что так положено. Да? Первый месяц каждую неделю, и дальше каждый месяц до года. В год большая диспансеризация, и дальше уже они проводятся раз в год. Если за все это время ни у врачей, ни у кого не возникло никаких вопросов и глобальных претензий к ребенку, да, он был осмотрен там, педиатром ежемесячно, его посмотрел ортопед, невролог, хирург там, и так далее. Сданы были все необходимые анализы, и там все хорошо. То, в общем-то, спите спокойно, потому что действительно потовые железы у детей могут работать немножечко не так, как у взрослых. Они достаточно быстро начинают работать после рождения, там, в первые месяцы. Но регуляция, вот эта тонкая регуляция такая, да, более правильная, чтобы это было соизмеримо физической нагрузке, да, чтобы это было как у взрослых, условно, она происходит в течение нескольких лет. И если мы говорим там про 2-3-годовалого ребенка, то это вполне допустимая история. Если отвечать на вторую часть вопроса, может ли это быть симптомом каких-то заболеваний, то да, это может быть симптомом каких-то заболеваний, может быть симптомом дефицита витамина D. Раньше мы могли часто встречать там такой диагноз, как рахит, сейчас, слава богу, это такая достаточно редкая история, потому что все-таки популяризируется массово прием витамина D профилактически, и он сейчас доступен в любой аптеке, на любой вкус, на любой кошелек. Вот. Но теоретически, да, это возможно. И с пороками сердца это может быть связано. И с какими-то нервными заболеваниями это может быть связано. Но повторюсь, любой симптом, один симптом, может быть признаком многих заболеваний. Это вот по классике читал на ночь справочник терапевта, нашел у себя все, кроме родовой горячки. Потому что каждое заболевание, когда начинаешь читать, один какой-то симптом ты у себя обязательно находишь, да, что вот при таком-то заболевании чешется за левым ухом, ты думаешь, боже, да у меня два раза в месяц стабильно чешется за левым ухом, и все, значит, у меня неизлечимое генетическое заболевание, которое передается через 3 поколения, и я обязательно умру в возрасте до 35 лет. Ну, не так это, ну, естественно, не так. Не надо искать черную кошку в черной комнате, особенно когда ее там нет. Да, это бессмысленное занятие. Поэтому повторюсь, если врачи ребенка видели, если никаких вопросов к ребенку больше не было и у вас, и у врачей, и кроме как ночной потливости больше ничего нет, попробуйте подумать над питьевым режимом, попробуйте подумать над температурным режимом в комнате, и в целом я думаю, что все будет хорошо.
А вот,
если что-то еще смущает, и в течение дня тоже, тогда да, можно пообщаться на эту тему с педиатром своим, чтобы он, может быть, попробовал сузить рамку поиска и отправить к какому-то конкретному специалисту.
Ну вот еще из этого же вопроса, да, третья его часть. И стоит ли бояться сквозняков? Как часто из-за этого могут возникать простуды?
Да, точно, забыл, простите. По поводу сквозняков. Нам не сквозняков нужно бояться, а переохлаждения. Да, сквозняк бывает разный. Сквозняк, что такое сквозняк? Это когда дует ветер. Ветер может дуть холодный, ну, воздух, да, неважно там. Интенсивное движение воздуха, вот так давайте определим это. Воздух может быть холодный, может быть прохладный. Он просто, поскольку он имеет быстрое течение, этот воздух, то он воспринимается более прохладным. Летом сквозняк – класс, кайф, Ну, кому не нравится сквознячок летом? Но всем нравится. На жаре стоишь, куда-нибудь за уголок зашел, а там еще ветерочек этот слегка-слегка прохладнее, но так приятно становится. Думаешь, о, боже, вот стоял бы здесь часами. Хорошо, но тоже же сквозняк. Кто-нибудь заболел от этого? Да никто никогда. Дома сидишь, жара, духота, открыл окно, открыл дверь. Воздух с улицы пошел, на улице жара, повторюсь. Но воздух пошел с улицы, приток свежего воздуха просто. Ой, как хорошо. Приятно, кайф же. А другая ситуация. Вот на улице минус 25 у меня сейчас за окном. А, ну, приятно ли сидеть с открытым окном, когда у тебя по ногам такой температуры воздух сквозить будет? Но это не то чтобы опасно, это просто даже неприятно, как минимум. Опасен не сквозняк, опасно переохлаждение. А вот для кого что является переохлаждением, это уже вопрос следующий. Если у вас ребенок закаленный, не значит, что его там в проруби купают и с рождения в ледяной воде, а значит, что он никогда не перекутывался, значит, что для него температура 20 градусов, 20-22 градуса там в комнате абсолютно комфортная, он снимает с себя лишнюю одежду, ему тепло, он не хочет одеваться даже лишний раз, да, он... Приходя с улицы в осенью, будучи нормально, обычно одетый, не в 33 слоя, когда его сверстники могли бы переохладиться, он не переохлаждается и не заболевает, да, это ребенок, по сути, и есть закаленный. Он у вас на таком обычном сквозняке с нормальной комфортной температурой никогда не заболеет. Болеют те дети, которые перекутанные. Да, когда его с рождения вот в 6 шерстяных платочков и так далее, и он потом, да, он луги, ножи, господи, простите, заговариваюсь, ноги в луже промочил, угу. Все, переохладился за 5 минут, пока дошел до дома, хотя на улице плюсовая температура. 2 минуты максимум в сугробе посидел, будучи в ватных штанах и с подштанниками, но чуть-чуть прям переохладился и сразу заболел. Но он заболел не от того, что это для всех тяжело и плохо и нельзя, а потому что его организм воспринимает эталонную точку температуры выше, чем она должна была бы быть. Вот для него эталон температуры, ниже которой нельзя опускаться, это, допустим, 25. Все мы знаем людей, которые летом ходят и трут пальцы на руках, потому что прохладно. А на улице плюс 19, прости господи. Но как в плюс 19 можно замерзнуть на улице? Нет, понятно, да.
Может, солнце это скрылось, ветер пошел, дождь, еще, знаешь,
можно там... замерзнуть. Но это то, что сейчас не существующий диагноз, вот этот вегетососудистой дистонии, угу. Которым пытались объяснить, что да, нервная система немножко дает сбой, по-другому иннервируется кровообращение, сосуды, питание крови не доходит, холодеет и так далее. Ну, в общем, дистония, ну да, дистония, это особенности неврологические дальше уже начинаются, но это же все оттуда, вот, из детства. Вот, поэтому сам по себе сквозняк-то он не опасен, переохлаждение опасно. Вот кому что переохлаждение, это уже вопрос отдельный.
Угу. Следующий вопрос. Давайте. Да, напоминаю, Антон Равдин в авторской программе «Большим о маленьких» в эфире «Радио Спутник». Вопросы мы зачитываем от слушателей. Если у вас они возникают, то, пожалуйста, пишите нам 8-9-6-8-766-33-11. Звоните в эфир 95-95-91-2, код Москвы 495, либо же используйте приложение «Радио Спутник». Итак, следующий вопрос. Мальчику 13 лет, постоянно хрустит суставами. Как с этим быть? Может, чего-то не хватает в организме? Знаю мальчиков, которым под 40, и они тоже хрустят суставами, но не знаю, может, им тоже чего-то не хватает в организме. Да-да-да.
Вот я сейчас тоже чуть-чуть хрустнул суставами. Да, мальчик под 40. Значит, классный вопрос. Спасибо. Жил-был, ну, он, насколько я знаю, до сих пор жив, доктор, ему 83 года в Калифорнии. Вот 60 лет назад он решил провести такой эксперимент и начал хрустеть пальцами левой руки.
Так.
И 60 лет хрустел пальцами одной руки только. И вот получил он Шнобелевскую премию за то, что доказал, что его состояние его левой руки, суставов левой руки, оно ничем не отличается от состояния суставов на правой руке. Значит, в принципе, и до него многие уже говорили о том, что никакого вреда это не приносит, что это просто звук, который мы искусственно извлекаем, когда суставная жидкость, ну вот это просто хлюп же, по сути, да? Mm-hmm. Это то же самое, что пальцем вот изо рта вот это вот сделать. Но это же вот реально то же самое же. Да, это кость, которая в суставе, мы ее, ну, просто на какой-то там микромиллиметр чуть-чуть выводим из сустава, и суставная жидкость делает вот этот звук, и все. Ну, в общем, это безопасно.
Называется «хрустел, хрущу и буду хрустеть». Так вот можно охарактеризовать.
Да, в общем, поэтому делать это ничего не надо. Тут есть маленькие какие-то моменты, может быть, педагогического характера, потому что, ну, действительно, окружающих людей это иногда раздражает. Угу. Но давайте будем честными. Окружающих людей, в принципе, раздражают какие-то навязчивые движения у людей. Когда кто-то нервничает, кто-то щелкает, сидит ручкой. Ну, хочется просто сломать ему эту ручку вместе с пальцами, которыми он ей щелкает. Потому что он сидит 15 минут, всех не, сам нервничает и всех еще больше нервирует вот этим вот щелкающим звуком. Раздражает? Раздражает, безумно раздражает. Кто-то более спокойно раздражается, грызет ручку, например. Да, но кроме него самого, никому он вред больше нанести этим самым не может. Кто-то сидит там, волосы теребит на голове, кто-то вот ногти грызет, кто чем занимается, да, и в равной степени это же, ну, просто вот такие привычки, навязчивые движения, навязчивые какие-то привычные движения. Просто поговорить о том, что, дорогой мой мальчик, не надо так делать. Ты просто пытайся себя контролировать, привычка привычкой, да, ну, это все классно. Одно дело там эпатировать публику, ну, в целом подростки любят эпатировать публику, чтобы на них обращали внимание, да, и когда у него получается самый громкий хруст пальцами из всего класса, наверное, да, это определенным образом должно привлекать к нему общественности. Вот, но... Одно дело эпатировать публику на перемене в виде своих одноклассников, да, а другое дело вести себя так, допустим, на экзамене, на каком-то там ЕГЭ и так далее. Ну, это просто неприлично, это просто действительно некрасиво. Мальчики под 40 не хрустят пальцами на заседаниях совета директоров. Да, так никто не делает. Вот, поэтому просто вот, наверное, этот момент, да, действительно стоит обсудить, что это просто неприлично. Это не самая приличная привычка, которую стоило бы выносить на люди.
Да? Слушайте, ну, всё. Классный пример вот с этим доктором, который вы привели, действительно, потому что некоторые до сих пор думают, что это вот что-то происходит с суставами, с костями, там, не знаю, с жидкостью межсуставной и так далее. Вы очень здорово вот так вот обрисовали. Я думаю, что если вопросы такие возникали у наших слушателей, то... Сейчас все они просто развеяны. Мы продолжим обязательно эту беседу. Это программа «Большим о маленьких» с Антоном Равдиным, с педиатром. Сейчас сделаем небольшую паузу, в том числе послушаем новости и вернемся к беседе. Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.